продолжаем цикл «Этническая карта России». Сегодня речь пойдет о карачаевцах. Последняя перепись населения выявила, что в России живут 218 403 карачаевца. Причем преимущественно это сельские жители – 132,5 тысячи. В беседе участвует сотрудник Института этнологии и антропологии Российской академии наук профессор Сергей Рутюнов и доктор исторических наук Мурат Каракетов. Беседу ведет Игорь Яковенко.
Сергей Александрович, карачаевцы фактически единый с балкарцами народ, который разделен административно на две республики. Как вот эта разделенность сказывается на этническом самосознании и самочувствии народа?
Ну, она могла бы и не сказываться. Тем более, что и карачаевцы, и балкарцы разделили трагическую участь других депортированных народов. Они были ложно обвинены в пособничестве немецким оккупантам, и на этом основании на 13 лет оторваны от своей родины. Многие из них погибли в процессе переселения, и лишь в 56-57 году могли начать процесс возвращения на свою родину. Так что их историческая судьба общая. Но они мало того, что территориально разделены, и между ними прямой такой транспортной прямой связи почти нет. Там горный массив Эльбруса высится на границе этих территорий, и его нужно как-то объезжать. А кроме того, еще разница в том, что в Карачаево-Черкесии карачаевцев значительно больше, чем русских, черкесов, не говоря уже о там более мелких народах, как абазины, ногайцы. А в Кабардино-Балкарии, наоборот, их меньше, чем кабардинцев, их меньше, чем русских, значительно меньше. Они составляют меньшинство балкарцы, где-то меньше 10%. А поэтому и самоощущение народа, ощущение удовлетворенности своим статусом, своим положением, своими достижениями разное. У карачаевцев оно достаточно высокое, а у балкарцев, наоборот, преобладают какие-то ощущения недопредставленности, неполной самостоятельности в решении собственных дел и так далее.
Спасибо. Мурат Джадаевич, как возник карачаево-балкарский народ? Каковы особенности его этногенеза?
По данным археологических, этнографических материалов, литературных источников, антропологии и данным языка, формирование карачаево-балкарского народа было достаточно длительным. Где-то на рубеже X-XI веков можно говорить о сложении основных признаков древнекарачаево-балкарской народности, из которой где-то на рубеже также, так сказать, раннего и позднего средневековья сформировались современные карачаевцы и балкарцы. Но если говорить, какие народы или этнические группы сыграли важную роль в формировании карачаево-балкарской народности, то можно назвать, прежде всего, конечно, северокавказский субстрат, потому что он был основным формирование данного народа. Решающим фактором, конечно, в окончательном формировании их явилось массовое переселение тюркских народов на территорию Центрального Предкавказья. У меня не вызывает сомнений и в тюркоязычии западных алан в 8-10 веках. Территория Карачаево-Балкарии, если говорить, скажем так, обыденным языком, или народным, кишмя кишит тюркскими археологическими памятниками, а также, что самое главное, древнетюркской рунической письменностью. Правда, встречаются памятники нетюркской культуры и письма. На сегодня выявлен, правда, один, к сожалению, утерянный эпиграфический памятник, который читается с иранских языков.
Сергей Александрович, какие особенности на устройство карачаевского общества наложила жизнь в горах?
Ну, жизнь в горах – это жизнь нелегкая, которая требует взаимопомощи и достаточно тесного семейного сплочения. В горах Карачая плохо урожается любая зерновая культура, за исключением ячменя. Поэтому своего зерна карачаю всегда не хватало. Поэтому и по историческим традициям, аванским и аванотюркским, более кочевым скотоводческим, нежели земледельческим, и в силу природных условий, основную роль в хозяйстве карачаевцев всегда играло скотоводство. Прежде всего, овцеводство, конечно. ну и разведение крупного рогатого скота. Нигде нет такого высокотехнически совершенного орошения, рыки заливаемые, пространство, так называемые бичинлики, водоотводы, водопроводы, повисающие иногда над отвесными обрывами и пропастями, выдолбленные, скажем, в бревне или выдолбленные в скале и так далее, как в Карачаеве. Причем это не для орошения полей и огородов главным образом, а именно для орошения таких ухоженных лугов, пастбищ, так называемых бичинликов. Вот внимание, уделяемое такому благоустройству своей среды, оно выделяет карачаевцев среди многих других народов Кавказа. Каждый кавказский народ так или иначе благоустраивает свою среду, но делает это по-своему. Вот карачаевцы делают это очень своеобразным способом.
Сергей Александрович, а вот какие функции выполняют карачаевские кланы и фамилии?
Ну, они выполняли функции народного правосудия, отправления законов или слежения за соблюдением традиционных правил жития адатов. Это было их основное значение – сплочение для защиты своих коллективных интересов и трудовой взаимопомощи, конечно.
Мурат Джадаевич, а что из себя представляет этический кодекс карачаевцев Ёзден-Адет? В чем его особенности по сравнению с аналогичными нормами и нормативными системами других народов?
В принципе, в карачаево-балкарском языке такого понятия или словосочетания, как «Ёзден-Адет», фактически нету в народном языке. Есть «Ёзден-Лик», то есть «Заузденство». Это социальный кодекс, который был распространен до второй половины XIX века и, трансформируясь, дожил до нас. Значит, Ёзден-Лик, он предполагал взаимоотношения высших сословий с низшими и средним сословием, узденством. И он, прежде всего, был ориентирован на решение таких вопросов, как воспитательство, как, значит, взаимопомощь, этические нормы взаимоотношений между людьми разных сословий. В чем особенности его? Ну, в XIX веке сословная комиссия полностью фактически провела достаточно серьезную работу по фиксации этих норм Ёзден-Лика. И там говорится о том, что в отличие от других народов Центрального Предкавказья, у которых был принят кабардинский кодекс Адыгехабзе, у карачаевцев он отличался тем, что, так сказать, прежде всего за кражу высшие сословия штраф платили, а низшие сословия по стоимости вещи. Там же говорится о том, что продавалась личность крепостного крестьянина, а не крестьянин плюс его имущество. Плюс еще, значит, если он отправлялся на работу, то, соответственно, заработки, которые у него в ходе этой работы получались, все это шло хозяину, господину, в отличие от кабардинцев, где заработанное делилось пополам между работающим и владельцем. Ну, там еще есть многие, так сказать, аспекты, которые, в принципе, отличают правовую культуру карачаево-балкарцев от других народов. Конечно, особенности устройства карачаевского общества наложили, без сомнения, отпечаток на их хозяйственно-культурный облик. Но дело в том, что хозяйственно-культурный облик карачаево-балкарцев отразил в себе не только степную, но и горно-предгорную систему жизнеобеспечения. Здесь можно найти достаточно развитую, как сказал Сергей Александрович, скотоводческую традицию, свойственную как для степняков, так и горцев, так и развитую для горной местности земледельческую культуру, в частности, оросительную систему. Но мы немножко, так сказать, если посмотрим на источники 18-19 веков, то заметим, что если в конце 18-го, начало 19 века здесь сеяли достаточно много и не только ячмень, но и пшеницу и другие зерновые культуры, а в Карджурче возревает даже орех грецкий, то заметим, что подавали на стол для гостей. И заметим, что там присутствовал и завозной рис, там присутствовали, так сказать, стручковый перец, там, значит, разного вида, так сказать, пироги и так далее, в том числе халва. Она была пяти видов. И вот эти вещи позволяют говорить о том, что в хозяйственно-культурном типе карачаевцы и балкарцев отразились и степные, и горно-предгорные, скажем, культурные системы жизнеобеспечения.
Сергей Александрович, что из себя представляет религиозное сознание карачаевцев?
Надо сказать, что ислам в западной части Кавказа гораздо менее укоренен, чем в восточной части, скажем, в Дагестане. Он здесь появился позже. Он появился здесь в значительной степени через Крым, то есть в форме ханафитского мазхаба, характерного для Турции и отличающегося своей относительной либеральностью, в том числе признанием свободы воли, чего не признают другие мазхабы ислама. И достаточно, я бы сказал, поверхностен. Может быть, именно в результате как бы реакции на эту поверхностность, неглубокую укорененность ислама, кое-где в Карачаеве, в отдельных точках, но не очень широко, имеются такие гнезда такой пуританско-фанатичной исламской активности, которые в целом для народа совершенно не характерны. С другой стороны, огромное количество различных доисламских верований и обычаев до недавнего времени сохранялось, а отчасти и сегодня сохраняется в народном быту. Ведь здесь до ислама были распространены и христианство, древнейшие христианские храмы в России в целом находятся именно на территории Карачая, относятся к X веку. Здесь прослеживаются и иудейские какие-то отголоски, что естественно, если учесть, что Карачаев входил в сферу влияния хазарского каганата, где иудаизм был официальной религией верхушечных слоев. Так что очень сложная картина, но специалисты религиеведы разбираются в этой мозаике, а простой народ, не являющийся специалистами в области сравнительного религиеведения, просто охотно выполняет эти обычаи, которые красивые, приятные, интересные, и соблюдая основные исламские нормы, тем не менее в своем быту содержит очень много вещей, которые напрямую с исламом никак не связаны.
С профессором Сергеем Арутюновым и доктором исторических наук Муратом Каракетовым беседовал Игорь Яковенко.